Глава 8. Пою я так себе. Иначе как еще объяснить, что в итоге я попал в такое стрёмное место? Это был явно тупик, окончание ущелья и начало высоченного горного массива, освещаемого всполохами молний, вспыхивающими между двумя остроконечными скалами из неестественно черного камня. Сложно определить с такого расстояния, но, по-моему, толщина многочисленных разрядов молний превышала несколько метров. Адская мощь. А уж треск стоял такой, словно какой-то гигант ломал об колено стволы многовековых деревьев. Вдоволь насмотревшись на столь удивительное зрелище, я опустил взгляд к подножью скал и увидел на небольшом пригорке большую черную плиту в форме круга. Судя по идеальной поверхности и каким-то хитрым значкам, эта штука оказалась и там явно не случайно. Да и вообще, в отличие от реальной жизни, в игре не могло быть ничего случайного. Любое место, предмет или диалог при должном рвении приводили к получению задания, предмета или какой-нибудь другой плюшки. Так что если кем-то здесь оставлен алтарь, то с ним наверняка можно что-то сделать. Главное, чтобы хватило моих мозгов, уровня и способностей. И не пришлось возвращаться сюда еще раз спустя пару месяцев игры. Мне пришлось как следует попотеть, чтобы добраться до возвышения с алтарем через чур каменистая местность. Такое впечатление, будто по пути я успел споткнуться абсолютно о каждый камень. Даже несколько хитпоинтов умудрился потерять. И это при том, что ловкость у меня была прокачана до 70 единиц, и по логике я должен был прыгать с камня на камня, аки горный козёл. Алтарь оказался чуть меньше, чем я думал, высотой примерно в полметра, а диаметром порядка 3-4. Символы по краю выглядели как какие-нибудь древние руны, и вряд ли предполагалось, что случайный гость, такой как я, сможет их прочесть. Я прошелся по камню, попрыгал на нем, опустился на корточки и потрогал на ощупь белые руны, теплые. Ну и где какое-нибудь системное сообщение, мол, вы нашли алтарь, чего-то там хотите или включить его? Раздраженно подумал я. Такое колоритное место, а толку ноль? Или это плита, цель квеста, которую я не получил, и толку мне с этой находки совершенно никакого? Красивое место, не правда ли? Вдруг услышал я тихий мужской голос. Судорожно завертев головой в поисках неожиданного собеседника, я сразу заметил невысокую фигуру в бесформенной серой хламиде. Я сфокусировал на нем внимание и увидел информацию о персонаже.
Безымянный, 150 уровень.
«Очень», — осторожно ответил я, оценив гигантскую разницу в наших уровнях, как прихлопнет и не заметят. «С кем имею честь разговаривать?»
«Называй меня как хочешь. Имя — это та роскошь, которой я уже давно лишён. Возможно, это ждет и тебя».
Ого, аж мурашки по коже пробежали. Суровый мужик. Нет, под капюшоном ничего не видно, но голос-то явно мужской. «За что?»
«Ты потревожил покой этого места. Пришел без приглашения».
«А кого-то сюда еще и приглашают?» — удивился я.
«Бывало и такое», — хрипло захохотал Балахон. «Давно. Я бы на твоем месте больше интересовался тем, что случалось с непрошенными гостями».
«И что же с ними случалось?»
«В ответ я бы показал на многочисленные скелеты, но они истлели задолго до твоего появления. Тебе придется поверить мне на слово. Не выжил никто».
Я поверил, потому что требовать доказательств от чего-то совершенно не хотелось.
«Так, может, это я пойду отсюда потихоньку?» «Поздно. Ты ступил на алтарь и теперь умрешь жуткой и мучительной смертью».
«Мне это определенно не нравится. Мучительная смерть с чувствительностью в 75% — это не то времяпровождение, ради которого я купил виртуальную капсулу. Умирать и не хочется совершенно. К тому же я уже почти набрал опыта на 19 уровень. Есть вероятность со смертью потерять что-то из квестовых вещей. Ну уж нет».
«А другой альтернативы нет?»
«Будь у тебя знак принадлежности к нашему ордену, ты мог бы попытаться пройти испытание».
«Что за знак?» Ухватился я за последнюю возможность. «Как он выглядит?»
«Это амулет».
«Так, амулет. У меня есть какой-то. Вдруг сойдет. Несмотря на невероятную реалистичность всего происходящего, это все-таки игра, и здесь любая находка имеет конкретное применение.
Я вытащил из инвентаря уникальный амулет, найденный на месте крушения цепелина. Тот самый, на котором была изображена паутина. «Пойдёт?»
«Дай-ка посмотреть».
Велел Балахон и бесцеремонно выхватил у меня амулет.
«Да, это точно он. Не знаю, где ты его взял, но это амулет молнии».
В абсолютно чёрной руке безымянного амулет засветился, и я увидел, что на нём нарисовано вовсе не паутина, а переплетение молний. Устроив маленькое светопредставление, он вернул мне амулет, но теперь артефакт уже был идентифицирован.
Получен предмет «Амулет молнии». Тип уникальный, качество 40. Плюс 10 к мудрости, плюс 5 к интеллекту, плюс 10% к урону способностями слайдера. Прочность 40 из 40.
Теперь у тебя есть выбор – умереть или пройти испытание и выжить.
Да, ехидно протянул я, поспешно надевая на шею новый артефакт. Сложный выбор, тут стоит как следует подумать. А что я получу, пройдя это ваше испытание? И что это за способности слайдера такие? Сильно сомневаюсь, что у меня таковые имеются. Но бонус к мудрости и интеллекту – это тоже круто.
Жизни. Всё так же безэмоционально сказал Балахон. И то, ради чего погибли все, кто приходил сюда до тебя.
Офигенное объяснение.
А чуть-чуть конкретнее? – спросил я.
Ну, хоть капельку.
Ты сможешь стать кем-то.
Я и сейчас?
Сейчас ты никто.
Перебил меня Балахон. Но в игре я действительно никто, с моим-то 18-м уровнем, да и в жизни. Софи даже моё имя не запомнила, да и вряд ли запомнит, настолько я ей не интересен.
Похоже, нормального объяснения я всё равно не добьюсь.
Хорошо, я согласен пройти испытание.
Вы получили задание «Врата Грома». Условия выполнения. Пройти все испытания безымянного мага. Выполнено 0 из 3. Награда. Плюс 20 тысяч опыта. Получение класса слайдер. Получение одного умения для данного класса.
Так вот он, долгожданный квест на класс. Условия выполнения, правда, совершенно непонятны, кроме того, что испытание будет проходить в 3 этапа. Да и название самого класса лично мне ни о чём не говорит. Слайд – это вроде как скользить по-английски. И куда же и как я буду скользить после выполнения этого задания? А ведь, судя по необычному месту, это явно непростой класс вроде рыцаря или лучника. Тут всё значительно серьёзней. Особенно интересно, что амулет, дающий пропуск на испытание, нашёлся возле упавшего цепелина. Это навевает определённые подозрения о том, что именно класс слайдера является основной целью моей предыстории. Мол, летел я с товарищем в ущелье адских криков с амулетом в руках, чтобы стать неким слайдером. А потом произошло крушение летающего средства передвижения и всех надежд. Правда, я выпал из корзины воздушного шара немного раньше, и в связи с этим тоже возникают определённые вопросы. Когда начнётся испытание, поинтересовался я, быстренько заглянув в инвентарь и пересчитав эликсиры исцеления. 15 штук должно было хватить с избытком на любые испытания, лишь бы меня не прихлопнули раньше, чем я успею их выпить. За это мгновение Балахон умудрился исчезнуть, прохрипев на прощание.
«Уже началось».
И вновь я остался один на каменной плите. Молнии всё так же трещали где-то далеко наверху, а здесь внизу негромко завывал ветерок. В остальном тишина и спокойствие. Я даже успел наивно подумать, что всё испытание будет состоять в проверке выносливости и терпения. Но вдруг плита затряслась и плавно поехала вверх. Чем выше поднималась плита, тем меньше мне нравилось происходящее. Даже от старых добрых 3D-фильмов на огромных телевизорах порой захватывало дух. А тут такой реализм и постепенно увеличивающееся расстояние до земли. Хоть бы бортики сделали, что ли. Буркнул я себе под нос, стараясь стоять ровно в центре плиты и не совершать лишних телодвижений. Вдруг случайно нарушу равновесие летающего камня или сам поскользнусь. Плита поднималась всё выше и выше, приближаясь к вершинам гор, между которыми ветвились разряды молний. Я старался не смотреть вниз, но и наверху всё выглядело не слишком дружелюбно. Волосы на голове постепенно встали дыбом, и я предпочитал думать, что это всё из-за статического электричества, а не банального страха. Поднявшись на высоту этажа эдак 50-го, я уже мог разглядеть, откуда именно били молнии. Оказывается, на вершинах обоих скал располагались плоские площадки с большими молниеприёмниками. Между этими стальными шпилями и протягивались ветвистые ярко-синие молнии. Платформа подплыла к правой скале и остановилась в метрах в трех от нее. «Замечательно!» — буркнул я себе под нос. «А чуть поближе нельзя было подлететь?» Разумеется, мне никто не ответил. Я постоял пару минут, ожидая, что плита все же сдвинется с места, но я явно слишком размечтался. Никогда не был силен в прыжках и в длину, но то в реальном мире. В Вирте же я выбрал ловкость в качестве основной характеристики. Так что уж лучше прыжки, чем соревнования по армрестлингу. Хотя, если бы не высота, я бы не парился и давно уже прыгнул. Не смотреть вниз, не смотреть вниз. Ох, блин, высота-то какая! Размеры плиты не позволяли взять нормальный разбег, но фору несколько шагов я все же получил. В реальной жизни я бы на такое даже под дулом пистолета не решился. А тут постоял, собрался силами и прыгнул, и даже долетел. Ух, оказывается, я довольно прыгучий. Довольно подумал я. Почти 70 единиц ловкости делают свое дело. Не зря я решил вложиться именно в эту характеристику. Прямо передо мной вдруг возникла фигура в темном балахоне. Этому безымянному явно стоило познакомиться с Лертом. Их роднила привычка к неожиданным появлениям. «Итак, ты здесь». «Так точно, Кэп». «В первом испытании ты должен доказать, что достаточно крепок в желании стать одним из нас». «И что я должен сделать?» «Ты должен попасть на другую вершину», — ответил Балахон, указав на второй молниеприемник. Прежде чем я успел задать еще пару наводящих вопросов, мерзкий мужик в Балахоне опять исчез. Обернувшись к платформе, на которой только что сюда поднялся, я увидел лишь пустое место. Едва начавший зарождаться план по захвату контроля над летающей каменюкой провалился вниз вместе с самой каменюкой. Веревки у меня с собой не было, да и вряд ли тот, кто придумал это задание, предполагал, что у испытуемого в инвентаре окажется переносная стремянка. А значит, решение задачки находилось где-то рядом. Размеры площадки не сильно превосходили мою спальню, а значит, спрятать на ней где-то скалолазную экипировку или дельтаплан весьма проблематично, разве что где-нибудь скрытый маленький артефакт, дающий волшебный пинок под зад. В любом случае, я тщательно изучил каждый сантиметр, но так ничего и не обнаружил. Оставался только молниеприемник. Гудел он не слабо. Если бы это был реальный мир, меня бы всерьез заинтересовало, куда уходят бьющие в него молнии или откуда приходят. Какая из антенн является приемником, а какая генератором, было совершенно непонятно. Зато в высоченной мачте обнаружились углубления, подозрительно похожие на ступеньки. Такой намек сложно проигнорировать. Отсюда не видно, но там, наверху, могут проходить тросы или провода. По ним-то и можно попробовать перелезть на другую сторону. Еще бы перчатки резиновые где-нибудь надыбать. Послав лучи поноса сценаристам игры, я осторожно коснулся поверхности молниеприемника, убедившись, что она не бьется током. А затем полез наверх. Примерно на полпути к верхушке 20-метровой железной мачты я почувствовал легкое покалывание на коже. А еще спустя пару метров и десяток ступенек кожа начала пощипывать так сильно, будто я залез в муравейник. «Радуйся, что чувствуешь всего 75%, пробормотал я себе под нос. Могло быть и хуже. Добравшись до вершины молниеприемника, я обнаружил, что никаких веревок и проводов здесь нет. Лишь сверкающие голубовато-белые молнии, настолько близкие, что возникает ощущение, будто их можно схватить руками. Кстати, это ведь все-таки игра, почему бы и не попробовать? Зажмурившись, я протянул руку и коснулся молнии, ожидая сильнейшего удара и адской боли, но вместо этого ощутил под рукой странную субстанцию. Не твердую и не мягкую, скорее какую-то желеобразную и колкую. Видимо, так извращенное воображение создателя игры представляло себе плазму. Глупо, конечно, но если это позволит мне пройти первый этап испытания, то почему бы и нет? Схватившись рукой за молнию, я попытался повиснуть на ней, как на веревке, но не тут-то было. Это как нести тарелку с едой, сильно подогретую в микроволновке. Вроде едва горячая, но долго держать ее слишком больно. И ты скорее бежишь в комнату, чтобы поставить ее на стол. Вот и только расстояние между молнией и приемниками было 50 метров, и так долго терпеть боль я бы не смог. Зато я вдруг обратил внимание, что нахожусь значительно выше, чем верхушка соседней стальной мачты. А значит, молнии бьет под небольшим наклоном. Заглянув в инвентарь, я прикинул, что можно было бы использовать для спуска по молниям. Возможно, подошли бы штаны. Но болтаться на высоте 60 этажей в трусах почему-то совершенно не хотелось. К тому же они были очень низкого качества и могли не выдержать урона от молний. И тут мой взгляд наткнулся на подаренные орком чётки. Достаточно длинные, чтобы удобно схватиться, захлестнув молнию, а главное, чётки были неуничтожимые. «Ну, рискнём», — решил я, перекинув чётки через молнию и схватившись за оба конца. «Кавабанга!» Оттолкнувшись от молнии приёмника, я заскользил по молниям вниз. Аттракцион вышел тот ещё. Скорость постепенно нарастала. В глаза сыпались искры, но чётки орка исправно держали вес моего тела. А потом я запоздало понял, что затормозить никак не смогу, и разжал руки за секунду до удара остальную мачту. Рухнув на камень с высоты 5 метров, я получил на удивление небольшой урон и сильный ушиб копчика. Ещё 3 клятые чётки упали сверху, попав не точно в глаз.
Прогресс и задание «Врата грома». Выполнено 1 из 3.
Так, начало положено, подумал я, выпив эликсир исцеления. Осталось не так уж и много.
«Молодец», — сказал, склонившись надо мной, безымянный. «Во втором испытании ты покажешь, достаточно ли силён». И снова он исчез прежде, чем я успел встать на ноги.
«Бицуню тебе, что ли, показать?» — недовольно сказал я, осматриваясь по сторонам. Площадка ничем не отличалась от предыдущей, по крайней мере, на первый взгляд. А затем в каменной плите вдруг открылся лаз, и из него выпрыгнул невысокий каменный человек. Голем или элементаль. Ростом он едва достигал мне пояса, но смотрелся довольно грозно.
«Дух горы, 25-й уровень».
«Ну, это терпимо», — облегченно подумал я. «Почти одного уровня со мной. Быть сильнее коротышки не так уж и сложно». Раскрутив цепь, я шагнул ему навстречу и нанёс коронный удар по кумполу. «Дзинь!» Стальной наконечник отскочил от каменюки, не нанеся ни единички урона. Похоже, каменный коротышка имел полный иммунитет к физическому урону, а другого-то у меня и не было. Голем подбежал ко мне и ударил в живот.
«Вы получили урон, 50 единиц».
Я согнулся от дикой боли. Пожалуй, никогда в жизни из меня не вышибали дух с такой силой. Я не мог вздохнуть, мышцы живота свело судорогой. Единственное, на что меня хватило, это на падение в сторону. Следующий удар голема прошёл мимо меня, но я всё ещё не мог подняться на ноги. Оставалось лишь кубарем покатиться в сторону, и я так увлёкся процессом, что остановился лишь в тот момент, когда докатился до самого края площадки и чуть не ухнул вниз. Зато сразу пришёл в себя, вскочил на ноги и продолжил игру в салочки с големом. «Что же с ним делать?» — лихорадочно размышлял я. «Сбросить вниз? Вряд ли дух горы разобьётся об землю. Какие ещё варианты?» И тут мне вспомнилась легенда о битве Геракла с Антеем, сыном Земли. Может, слишком лестное сравнение, но зато очень полезная подсказка. Антей получал силу от Земли. Может, этот коротышка тоже? «Ну, сейчас ты у меня получишь», — пообещала голему. Убрав цепь, чтобы освободить руки, я вновь ринулся в бой. Никогда не был силён в рукопашном бою, да и вообще в бою. Занятия в виртуальном бойце только начались. И ни о какой борьбе там и речи не шло. Но фильмы с драками смотрел, и что такое проход в ноги, представление имел. Схватив голема в охапку, я попытался его поднять и почувствовал, что мой позвоночник медленно, но верно осыпается в ботинке. Ощущение было такое, словно я поднимаю целую гору. И голем, не оценив мои нежные объятия, принялся наносить удары кулаками по спине.
«Вы получили урон, 50 единиц. Вы получили урон, 50 единиц».
Я закричал от боли, но не отпустил рук, и лишь ещё сильнее уперся в землю и приподнял-таки каменного коротышку. Раздался треск, и мне в лицо ударила тугая волна каменной пыли. Голем пропал.
Прогресс и задание «Врата грома». Выполнено 2 из 3.
На этот раз мужик в балахоне не появился, извещая о начале 3-й части испытания. Но передо мной остался открытый люк, и иного пути спуска с горы всё равно не было. Разве что спрыгнуть вниз и разбиться. Осторожно заглянув в провал, я увидел лишь едва освещаемые мерцанием молнии ступеньки, уходящие в темноту. Правда, размер лаза и высота уходящего вниз коридора не было рассчитано на человека нормального роста. Но выбирать всё равно не приходилось. Пригнувшись, я начал спуск. Спустя 10 ступенек стало совершенно темно, и пришлось двигаться на ощупь. К счастью, проход был настолько узок, что я мог придерживаться руками за стены. От нечего делать, я начал считать ступеньки. Где-то после 3000 появилось подозрение, что что-то идет не так. Если предположить, что лестница спиральная, то я уже давно должен был спуститься вниз. Не настолько уж высокой была эта гора, чтобы я спускался больше часа. «Если это испытание на терпение, то нужно идти дальше», — начал размышлять я. «Если на смекалку, то нужно попытаться найти другое решение. Жаль, в этот раз хитрый носитель балахона не дал мне подсказку. Здоровье у меня оставалось всего 1.20, так что я выпил сразу парочку эликсиров. Но даже несмотря на полностью восстановленное здоровье, я тщательно следил за своими ощущениями, ставя ноги только после осторожного ощупывания ступеньки. Ведь один раз споткнувшись, можно было катиться кубарем очень и очень долго. Спустя еще час нескончаемая череда ступенек начала меня нервировать всерьез. Я даже попытался подняться хотя бы на пару десятков ступенек обратно, но неожиданно уперся головой в потолок. Такое впечатление, будто по мере спуска за мной опускалась плита, не оставляя пути к отступлению. «Замуровали», — ужаснулся я. «Не нравятся мне такие испытания». Единственное, что заставляло меня продолжать спуск и не паниковать, это знание того, что я нахожусь в игре. Если совсем припрёт, я могу просто выйти из Арктании и пойти перекусить или прогуляться по улице. Да, свободное пространство – это вообще хорошо, именно то, чего мне сейчас не хватает. И всё-таки вряд ли это простой и долгий спуск, вновь подумал я. Должно быть какое-то решение этой головоломки. И именно в этот момент ступеньки закончились. Я оказался на плоской поверхности. Вот только обрадоваться я не успел, поскольку идти дальше оказалось некуда. Меня окружало все тот же узкий проход, сверху рука наткнулась на такой же камень, как и по сторонам. Тупик, причем полный. Я оказался в каменном гробу, где-то посреди горы, а то и вовсе глубоко под землей. «Жесть!» – пробормотал я и не узнал своего голоса. В полной тишине и в замкнутом пространстве он звучал очень глухо. «Знал бы, кирку с собой взял», — продолжил говорить вслух я. «И факел. В игре не должно быть безвыходных ситуаций. Нужно просто как следует подумать и изучить окружающую обстановку. Думать и не получалось, поэтому я принялся исследовать на ощупь каждый сантиметр окружающего меня со всех сторон камня. Гладкая поверхность, без трещин, выбоин или выпуклых частей. А еще я вдруг уперся головой в потолок, хотя раньше он вроде бы был повыше. Да и стены вроде бы стали чуть ближе. Клаустрофобия? Не замечал за собой такого, но ведь раньше меня не погребали заживо в горе. Через пару минут я понял, что это не ошибка, и стены с потолком действительно сближаются. Ну капец, раздраженно подумал я. Заживо раздавлен я еще не был. Чувствую, это будет очень неприятно. Проще покинуть игру, и пусть мое тело туда давит сколько угодно. Но я медлил с выходом из игры, все еще на что-то надеясь. Стены уже сблизились настолько, что я сидел, сжавшись в комок. Я уже начал представлять, что почувствую, когда они начнут ломать мне кости. И вдруг пол исчез, и я провалился вниз. Падение было очень коротким, а затем я кубарем выкатился на открытое пространство. Я вновь оказался у подножья двух гор. И здесь меня уже вновь поджидал безымянный. «Пройдя последнее испытание, ты доказал, что никогда не сдаешься и будешь бороться до последнего, несмотря ни на что. Чёртовы психи!» — пробормотал я, с трудом вставая с земли и разминая затекшее тело. «И кто только придумал такое испытание?» «Ты прошел все испытания и теперь стал одним из нас!» — пафосно произнес Балахон. «Узри же силу стихии!» Молнии в вышине замелькали быстрее, а затем вдруг из обоих стальных антенн ударили прямо в меня. Прежде чем я успел испугаться, оказалось, что это совершенно не больно, а скорее даже приятно. Словно вошел в прохладную воду в конце жаркого дня.
Задание «Врата грома» выполнено. Получено плюс 20 тысяч очков опыта. С учетом модификатора 21 тысяча очков. Получен класс «Слайдер». Получено одно умение для данного класса. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа – 20. Здоровье – плюс 10. Опыт – 2000 из 15 тысяч. До следующего уровня осталось 13 тысяч единиц. Внимание! Не распределено 10 очков характеристик.
Почувствовал себя горцем, как говорится. «Останется только один!» — весело прокричал я, стоя под сверкающими молниями.
«Теперь ты, Слайдер», — сказал безымянный.
Все вдруг прекратилось, молнии исчезли, словно кто-то выключил рубильник, и стало темно. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку.
«Я выполнил свою миссию и, наконец, могу уйти на покой», — произнес Балахон.
«Сейчас ты опять исчезнешь», — понимающе кивнул я. Но в этот раз безымянный не исчез, а просто упал, точнее, Балахон сложился, словно в нем никого и не было. Как Оби-Ван Кеноби, убитый Дартом Вейдером. Только помимо темной рясы, после него остался еще и скелет. Тренькнули кости, и мне под ноги выкатился угольно-черный череп. И только в воздухе прошелестел едва слышный шепот.
«Беги отсюда!»
Раздался грохот, и две горы начали оседать прямо на меня. «Капец!» Ужаснулся я и опрометью бросился прочь. «Похоже, этот квест не пройдет больше никто и никогда!»